Третье занятие. Оно называется так. Предупреждение и защита пророческого служения. Предупреждение и защита пророческого служения. И первое правило вы можете в рамочку обвести, подчеркнуть. Предупреждение и защита пророческого служения. Что автор пророческого слова только Бог. Если вы запомните всего одно предложение из всего курса, пусть это будет вот это предложение. Автор пророческого слова только Бог. А вот авторами лжепророчества могут быть как человек, так и нечистый дух. Но автор пророческого слова только Бог. Поэтому, знаете, когда я вижу, что кто-то из людей выдает свои слова за пророчество, я сразу говорю об этом, что да, это было хорошее наставление, или это было хорошее учение, или вы правильно сказали, но это не было пророчеством. Почему? Потому что вы были автором этого слова. Но если автор Бог, то это слово, его только можно назвать пророческим. Защита пророческого служения. На пророческое служение сегодня очень много нападают, да и не только сегодня, во все времена так было. Когда я начал заниматься этим служением, у меня противников появилось больше, чем когда бы то ни было. И вообще это нормально, если у вас только друзья, это странно. Должны быть противники. Защита пророческого служения. Пророческое служение, оно защищено несколькими методами. Чем-то это, знаете, напоминает защиту на денежных купюрах. Если вы возьмете купюру, вы увидите там такие тоненькие линии, бумага. Если ее под ультрафиолетовый свет положить, она не отражает его. Положите обычную белую бумагу, она там засветится прям. А положите туда купюру, нет, она так не сияет сильно. Потом там есть цветные волоски, магнитные линии. Мы можем на просвет посмотреть водяные знаки. И разные степени защиты, есть там пленочки различные и прочее. Для чего это делается? Чтобы вот этот банковский билет защитить от подделок. Вот так же с пророческим служением. И мы рассмотрим 5 основных степеней защиты пророческого слова. Они очень просты, они очень понятны. Если вы будете пророческое слово пропускать через эти 5 фильтров, то, скорее всего, вы не ошибетесь. И первое. Это отзыв в сердце. Первое – отзыв в сердце. У того, кто слышит это слово, оно должно отозваться в сердце. Это первая степень защиты. Отзыв в сердце. Это когда наша внутренность отзывается на то слово, которое мы слышим. Даже если оно обличительного плана, если это наставление в обличении, то все равно наша внутренность, она отзывается. Помните, в Емаус двое, когда шли, и со Христом они разговаривали, они потом сказали, а не горело ли в нас сердце? Вот это. Это когда в нас горит сердце. Когда мы слышим это пророческое слово, и в нас прям вот это отзывается. Вторая степень защиты – это множественность. Тоже очень хорошая степень. Множественность. Что же это такое? Это когда об одном и том же говорят разные люди, не договариваясь между собой. Причем эти люди могут быть разделены временем или пространством и даже не знать друг о друге. Итак, множественность. То есть об одном и том же, не сговариваясь, говорят или сразу несколько присутствующих, или они разделены временем. Например, сегодня мне сказали это, через неделю мне сказали. Через месяц сказали разные люди, одно и то же, не договариваясь между собой. Множественность, она очень хорошо защищает от подделок. Даже если мы, допустим, не поняли, в сердце у нас отозвалось это или нет, тогда мы можем смотреть на множественность. А как часто это со мной происходило? Что это? Мне говорили это уже или нет? Множественность – это когда об одном и том же говорят разные люди, не договариваясь между собой. Эти люди могут быть разделены временем или пространством и даже не знать друг о друге. Следующая степень защиты – третья. Это согласованность с Писанием. Третья степень защиты – согласованность с Писанием. Но сразу хочу сказать, что эта степень, она не всегда может быть применима, потому что есть пророчества, которые мы не можем проверить Писанием. Например, Это может быть пророчество о нашем будущем. Например, что ты выйдешь замуж, у тебя будет трое детей, звать их будет вот так, вот так, вот так. Но знай, что в 5 лет, когда твой сын полезет на чердак, останови его, ты будешь это видеть. Потому что если ты не остановишь, он упадет и получит очень серьезную травму, которая там сильно изменит всю его жизнь. Что тогда мама, если у нее отозвалось, и ей несколько раз это сказали? Она ждет 5 лет, лезет, подбегает и ловит его. И муж спрашивает, откуда ты знала? Да, я это знала еще до нашего брака. Итак, согласованность с Писанием. Как это проверишь? Никак не проверишь. Но такие пророчества могут быть. Их можно проверить другими методами. Поэтому не каждый метод каждый раз подходит. Но все методы нужно пытаться применить. Итак. Да, да. И это сбылось. Там не сбежал он. Да, помните, да, Агав, он пришел, взял пояс, связал руки и ноги, говорит, чей пояс, его так свяжут, и так связали. Итак, согласованность с Писанием. Это когда пророческое слово не противоречит написанному слову Библии. То есть, если вам говорят, что Иисус придет в пятницу в 13:20 на лыжах с неба, спустится под Новый год, вы можете сказать, это не согласовано с Писанием не потому, что Иисуса не видели на лыжах, а потому что дня и часа никто не знает. Четвертое. Рассуждение над пророчествами. Это еще одна степень защиты. Рассуждение над пророчествами. Это когда слышавшие рассуждают над пророческим словом. Там написано «один, два пусть говорят, а прочие пусть рассуждают». Вот это слово «прочие» можно перевести такие же, как из числа тех, кто. То есть одни пророчествующие говорят, другие пророчествующие размышляют. Поэтому в церкви не должно быть всего две пророчествующих личности, которые пророчествуют, чего им в голову взбрело. Да, рассуждают пророчествующие. Ну и все остальные тоже рассуждают, конечно, но особенно пророчествующие рассуждают. Поэтому, если у вас есть пророческий дар, и в церкви произносится слово, и это заявлено, что это пророчество, вам нужно принять участие в его обсуждении, как только предоставится возможность. Бывает так, приезжает какой-нибудь пророк или пророчествующий и говорит, для Казахстана Бог сказал, вот так, вы пойдете, вы научите, вы пойдете в Китай, вы пойдете туда, вы пойдете сюда, вы весь мир завоюете, вы тут пуп земли просто. И в церквях, какой хороший пророк, он нам такие хорошие вещи пророчествовал. Я вам скажу, 90% этих слов – это просто красивые слова. Потому что если на самом деле Бог это скажет, во-первых, Он скажет это не через одного. Во-вторых, это Он скажет так, что это в сердце отзовется. В-третьих, Он так, ну, в общем, вот эти все степени пройдет. Рассуждение над пророчествами. Пророчествующие должны над ними рассуждать. И пятая степень защиты – это подотчетность. Это когда пророчествующий подотчетный в поместной церкви. Что такое подотчетность? Это не то, что я теперь пророчествующий, чего хочу, то ворочу, пастору старшему дверь ногой открываю, я теперь вот такой весь, слушайте меня, потому что так говорит Бог, если вы все не послушаете, все всем хана. Если вы слушаете такое пророческое слово, можете сказать этому человеку, что ему лучше покаяться прямо сейчас, пока он настоящее пророчество не услышал. Деяния, 20 глава. 22-23 стих. То, о чем мы говорили, просто подтвердим Писание. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Чьи слова апостола Павла? Деяния 21-4. «И найдя учеников, пробыли там 7 дней». Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. То была 20 глава, теперь это 21 глава. Дальше смотрим. 21 глава, 10-11 стих. «Пророк именем Агав, войдя к ним, взял пояс Павла, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме, иудеи предадут в руки язычников». Давайте теперь перейдем к предупреждениям. так как тема у нас называется «Предупреждение и защита». О защите мы поговорили, 5 степеней защиты. Всякое пророческое слово должно проходить через эти 5 степеней. Чем меньше степеней можно применить к пророческому слову, тем более осторожно к нему нужно относиться. Дело в том, что, занимаясь пророческим служением, чем больше вы им занимаетесь, чем больше вы используете этот дар, тем легче вы понимаете, на первой стадии вы понимаете, это пророческое слово или нет. Но мало того, вы еще понимаете, какие слова человек вставил от себя в том, что он сказал. Потому что пророчествующий все равно это через него проходит, и он добавляет свои слова какие-то, чтобы для связности, для какого-то понимания. Иногда он не знает точно этого слова, он заменяет синонимом. Например, он говорит, пророчествуя, что вам необходимо обращать больше внимания на написанное слово. И, в принципе, послание правильное. Но Дух Святой мог сказать не просто обращать внимание, а вам необходимо Писание ставить в приоритете. И понимаете, послание вроде бы правильное, но оно не полное. Не просто нужно обращать внимание на написанное, а во-первых, потому что оно выше всего другого. Оно уже было проверено. Давайте, предупреждение. Первое такое простое предупреждение. Не превозноситесь. Первое, с чем встречается пророчествующий человек или пророк, это превозношение. Потому что люди к вам подходят там, с поклоном, с подарком, трясясь. Это бывает подстегивает гордость. О, сейчас я ему скажу. Матфея 23 глава, 8 и 13 стих. «А вас пусть не зовут учитель, потому что вы все братья друг другу, и у вас один лишь учитель. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот возвысится». Я вам прочитал перевод «Радостной вести». Второе предупреждение. Первое было «Не превозноситесь». Второе, нет слова, молчите. Если Бог не дает вам слова пророческого, не надо ничего выдумывать, ничего не говорите. Скажите честно, не знаю, не слышу, сейчас нет сейчас слова для вас. Вот на прошлом служении вы видели, да, сестра настояла, пусть Бог мне скажет, что что-то хорошее, ей уже пророчествовали раз 15-20, и Бог ей всегда говорит о корректировках, предупреждает ее, не делай так, вот так тебе нужно, сюда иди. Нет, она говорит, я еще хочу. Потом обиделась, к сожалению. То есть цель пророческого слова – это изменение жизни. А бывает у людей такая цель приходит, что… Вот бы мне что-нибудь хорошее про себя услышать. Нехорошее уже слышал, вот тебе что-нибудь бы хорошее. Бог, скажи бы мне хорошо. Но Бог на самом деле уже в Библии сказал о нас хорошо, Он детьми нас назвал. Но что может быть лучше? Итак, если нет слова, то молчите. Иеремия 14:14, довольно жестко написано. «Сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим, я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Как Бог называет пророчество не от Него? Гадание. 21 стих, 2 послание Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть пророческое слово никогда не было произносимо по воле человеческой. Никогда. Никогда это значит никогда. Следующее предупреждение. Ни в коем случае не допускайте смешения духов. Не допускайте смешения духов. Бывает так, что может человек пророчествовать от Бога, а может прорицать вместе с тем или между тем. Числа, 24 глава, 1-4 стих. Валаам увидел, что Господу угодно, числа 24:1-4. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне, взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи». Видите, он говорит, слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Всякий раз, когда пророк или пророчествующий допускает смешение духов, то есть он говорит и от Божьего духа, и от злого духа, он падает. Хоть и открыты его глаза, но он падает. То есть это приведет в итоге к падению. И я знаю таких людей, которые пророчествовали от Бога, потом им нечего было сказать, они стали пророчествовать от себя промахивались, стали пророчествовать, хотели пророчествовать, но не было от Бога, от себя не получается, и тогда дух прорицания подсоединялся. Я вам говорю о тех, кого я лично знаю. И дух прорицания стал говорить через этого человека. И пока он не получил освобождение от этого духа прорицания, этот дух прорицания и его мучил, и других верующих. Хотя говорил очень точно. Он мог сказать, что человек диалутром, там, по минутам просто хронологию сказать. Но плод этого был, результат этого пророчества, он был всегда печальный. Это был стыд, это была несвобода, это была обида, это было что-то такое... Это производило, что всегда негативный результат. Всегда негативный. Итак, не допускайте смешения духов. Следующее предупреждение. Если вы пророк или пророчествующий, это не значит, что вы защищены от глупостей. Дам вам домашнее задание. Это третья книга царств, 13 глава. Третья книга царств, 13 глава, с 11 по 30 стих. Третья царств, 13 глава, с 11 по 30 стих. Домашнее задание будет такое. Вы можете его делать, можете не делать, я его спрашивать не буду, сразу скажу. Это просто для вас. Запишите вопросы к этому тексту. Зачем пророк-старец убил Божьего человека? Всего один вопрос. Зачем пророк-старец убил Божьего человека? Давайте запишем стадии падения пророчествующих людей. Я вам коротко уже об этом сказал, но давайте более подробно разберем, потому что довольно нередкий случай.
Можно?
Да.
Прорицатели и пророчествующие. Может ли прорицателя, например, узнать или определить,
так, вопрос в том, может ли не пророчествующий человек и не пророк определить прорицателя? Да, может. Почему? Потому что есть еще же и другие дары. Есть, например, слово знание, есть развлечение духов. Например, слово знание – это знание о настоящем или прошлом. Или развлечение духов. Какой дух действует в человеке? Это вот развлечение духов конкретное. То есть, да, можно определить. Но можно ли это определить без духовных даров? Да, можно, но гораздо сложнее. Это, знаете, как будет по медицинской энциклопедии диагноз ставить. Читаешь, вроде все есть. Все болезни, о которых читаешь, вроде есть.
По плодам.
Да, по плодам, конечно. По плодам очень хорошо выясняется. Стадии падения пророчествующих людей. Очень важно хранить себя от генерации пророческого слова. Очень, очень важно. Не выдавайте свои слова за пророческое слово. Ни в коем случае. Еще раз повторюсь. К тем, у кого действует пророческий дар, обращается довольно много людей. У меня бывает так, что я до служения не дохожу. То есть вот между дверью, как входить в здание, и дверью, как входить в зал, меня то один поймает, то другой поймает, то третий поймает. И говорят, мне нужно, помолись, я хочу то-то или то-то. Или заранее звонят и говорят, можем ли мы с вами встретиться там в церкви после служения или до служения. И нужен какой-то вопрос, или нужен ответ, или еще что-то. Ну просто я занимаюсь не только пророческим служением, поэтому спектр вопросов там шире. И бывает так, что не могу даже зайти в зал, потому что, не потому что не хочу, а потому что кому-то требуется помощь прямо сейчас. И знаете, я вот так на это смотрю. Заходя в зал, я настраиваюсь на получение, да? А не доходя до зала, на отдачу. Нужно быть готовым к слышанию больше, чем к жертвоприношению. Поэтому, когда мы заходим, нам нужно понять, мы этого человека можем сказать, давай после служения или нет. Если Господь говорит, да, можно, тогда я говорю, давайте после служения. А если нужно сейчас, то нужно сейчас. Итак, к людям, имеющим пророческий дар, довольно часто и много обращаются. И на этих людей смотрят по-другому. Смотрят не просто с уважением, почтением, даже бывает и с завистью. И бывает, смотрят с таким сильным уважением, что уже думаешь, как бы Бога не затмить в жизни этого человека. Ко мне одна сестра подошла, после того, как обиделась на пророческое слово в очередной раз, а ко мне подошла и говорит, вы для меня образ Божий, и вы вот так вот сейчас, вот так в моих глазах. Я говорю, я не хочу быть образом Божьим в ваших глазах. Пусть Бог остается своим образом в ваших глазах. Ну, понимаете, это была манипуляция. То есть ты должен вести себя так, как я хочу. Еще одна манипуляция, вам быстро расскажу. Подходит ко мне одна сестра и говорит, мне Бог сказал, что ты мне купишь сапоги. Это было в 90-х годах. Она говорит, в ЦУМе 40 тысяч стоят, вот такие-то, такие-то, я уже выбрала. Я говорю, отлично, как только мне Бог скажет о том же, пойдем вместе и купим. Но до сих пор мне Господь не сказал ей купить сапоги. Ну, то есть, понимаете, глупостей много бывает. И вот, приходят пророчествующим людям, и довольно часто с просьбой приходят помолиться о том или другом, или рассказать о грядущих событиях. Вот так вот подходят, допустим, ну, бывает, сестры подходят и говорят, скажите мне, я замуж выйду. Я иногда шучу, я говорю, если так себя будешь вести, то нет. А почему? Я говорю, у тебя в глазах безнадежность, я бы на такой не женился. Братья тоже подходят, женятся ли они. И мне хочется их вот так встретить. Сказать, вы ходите мимо друг друга, ну увидьте. Вот он хочет жениться, ты хочешь замуж выйти. Ну вот они живы, вот они. Вот. Давайте познакомлю. А с другой стороны, я думаю, вдруг они потом меня проклинать всю жизнь будут. Что вот насоветовал пророк тоже мне. Также люди подходят с целью вас просто проверить. Просто проверить. А ну-ка скажи мне, вот так зажимая конфету в руке, что лежит у меня в руке? Пророк ты или нет? Да. А ты говоришь ему, у тебя в руке конфета. Он говорит, а, ты видел, ты видел. Много-много-много почему могут обращаться, но какие бы мотивы и цели у них не были, просто спрашивайте у Господа перед тем, как начать им помогать. Господи, что мне с ним делать? Некоторых, вот мне Господь сразу говорит, ничего с ними не делай. Вообще оставь их в покое, я сам с ними разберусь. Если пророчествующий этими важными принципами пренебрегает, и он от Бога не услышал, и что-то хочет от себя дать, вот что с ним чаще всего происходит. Он из пророчествующего скоро становится прорицающим. Вот этот брат, который обратился, он говорит, я пророчествовал, было все классно. Потом люди подходили, я ничего не могу сказать, начал, чтобы мой авторитет в их глазах не упал, я начал говорить от себя. От себя я не попадал, и мой авторитет все равно падал. Потом, говорит, я был готов откуда угодно услышать, лишь бы мой авторитет поднялся. И тогда дух прорицания к нему. И он, говорит, почувствовал прям, как он в бок ему впился. И ему было больно, но этот дух прорицания работал. А то, что он прорицал в жизнь людей, это было точно, но вот это вот послевкусие или вот последствия этого были довольно плачевные. Вот как происходит деградация. Всего три стадии падения я предлагаю вам различать. Первое. Это желание пророчествовать, когда Бог не дает пророчества. Это первая стадия. Если человек на это согласился, он уже на первой стадии. Это желание пророчествовать тогда, когда Бог не дает пророчества. Например, на одном из таких занятий я одну сестру остановил. Она от себя там решила двинуть речь. Я сказал: извините, это не пророческое слово вы говорите от себя. Она сказала: нет, это пророчество, и дослушайте меня до конца. Сказала до конца, я сказал: простите, это все равно не пророческое слово. Ну, конечно, она на меня обиделась, как обычно. Ну, не как обычно, а как обычно так делают такие люди. И написала мне очень много негативных всяких вещей. А потом пришла, улыбнулась и, как ни в чем не бывало, сказала: привет. Я сказал: ну, привет. Ну, вот так замечательно общаемся дальше. Итак, желание пророчествовать, когда Бог не дает пророчества. Вторая стадия – это пророчество от себя. Если первое – это просто желание, но еще человек не дошел до этого, то второе – это когда он уже от себя налево, направо, там, женит людей, разводит, там, предсказывает пол ребенка и так далее. Недавно один из знаменитых таких проповедников, он сказал: я пророчествую, что президентом будет не Трамп, а вот эта женщина, Хиллари. Да, Хиллари. Он говорит: я пророчествую, она будет. Бац, не она. Вопрос: что делать с дяденькой? Дяденька — мировая знаменитость, который объявил себя пророком, но что? Ляпнул от себя. Надо разбираться. Если у него есть те вещи, которые Бог говорил, и так есть, это одно. А если он просто себе там табличку повесил, их бин пророк, тогда нужно, конечно, ему сказать, что табличку он повесил зря. Итак, стадии падения. Желание пророчествовать от себя, потом пророчествовать от себя. И третье – это уже прорицание от злого духа. Как мы помогли этому брату? Он сказал, он говорит: братья, помогите мне. Это на пророческом семинаре было. Он говорит: помогите мне. Говорит: я чувствую, у меня в бок вцепилось и не отпускает. Я, говорит, в 5 церквей ходил, и мне там не смогли помочь. Я спросил у него: из тебя бесов изгоняли? Он говорит: нет. Я говорю: это то, что тебе нужно, пойдем сюда. И мы сели с ним, еще там с несколькими братьями, выгнали из него всех бесов, прорицающих и прочих. И все. И он снова в пророческом служении, в гораздо лучшем состоянии. Что пытались сделать в тех церквях? Они пытались бесов уговорить вести себя хорошо. Не надо так делать. Бесов надо изгонять. Не надо их пытаться, чтобы они вели себя хорошо. Договориться с ними. На следующем занятии, если Господу будет угодно, мы поговорим о силе и назначении пророческого служения. О силе и назначении. Но на сегодня теоретическая часть закончена.